Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». Беседа нашего корреспондента Надежды Зотовой с психологом Людмилой Ермаковой. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Ветхого Завета. Пророк Иона. Милосердный Бог Израилев, столько пекшийся об избранном народе своем, не оставлял своей милостью и другие народы. Так раз Господь сказал пророку Ионе: «Встань, пойди в великий город Ниневию и проповедуй в нем, ибо злоба его вопиет ко мне». А Ниневия была столица царя ассирийского, город богатый, многолюдный, имевший 3 дня пути в окружности. Но Иона, не послушав гласа Божия, сел на корабль в Иопии и, как бы желая убежать от лица Бога земли Израилевой, отправился совсем в противную сторону. Тогда Господь поднял бурю на море, так что корабль был близок к погибели. Все находившиеся на корабле видели явную смерть перед собою, и, объятые страхом, вопияли каждый к своему Богу о помощи. Один Иона спал беспечно в нижней части корабля. Тогда пришел к нему кормчий и сказал: «Чего ты спишь? Встань и моли Бога твоего, чтобы спас нас от погибели». Люди же, находившиеся на корабле, сговорились между собою бросить жребий, чтобы узнать, кто из них больше всех прогневал Бога. Жребий пал на Иону, и он, признавшись в своем преступлении, сказал им: «Бросьте меня в море, и утихнет волнение, ибо я знаю теперь, что из-за меня это ужасное несчастье на вас». Бросили Иону в море, и волны утихли. Тогда все оставшиеся на корабле устрашились Господа, принесли ему жертвы и стали усердно молиться. Ион уже, как только выбросили его с корабля, проглотил огромный кит, но Господь сохранил его живым и в чреве китовом. 3 дня и 3 ночи пророк молился Господу из чрева китова с раскаянием в сердце, и Господь повелел киту выбросить его на землю. Теперь Господь в другой раз сказал Ионе: «Ступай в Ниневию и проповедуй там, как я сказал тебе прежде». В этот раз Иона пошел и начал восклицать на улицах ниневийских: «Еще 3 дня, и Ниневия погибнет». Жители поверили словам пророка и стали раскаиваться. Они наложили на себя строгий пост, оделись во вретища от мала до велика. Сам царь сложил с себя порфиру и велел повесить по всей Ниневии, чтобы ни люди, ни скот не вкушали пищи и не пили воды, и стали все прилежно молить Бога, да отвратит от них гнев свой и не погубит их. И действительно, Бог пощадил Ниневию и отвратил от нее грозившее ей наказание. Но это долготерпение Божие до того раздражило Иону, что он воскликнул: «Лучше мне не жить, а умереть! Не сбылось ли, как я думал, когда еще был в стране моей? Затем и хотелось мне убежать от лица твоего. Знал я наперед, что ты милостив и щедр, долготерпелив и многомилостив, и не изменит тебя самые злобы человеческие. Нет, владыка Господи, возьми душу мою от меня». Между тем он вышел вон из города, сделал себе шалаш и сел перед ним, ожидая, что будет с городом. Тогда Бог повелел вырасти ночью широколиственной тыкве, которая осеняла бы голову Ионы и доставляла ему приятную прохладу. Иона пробудился от сна, когда солнце начало палить уже лучами своими, и возрадовался, найдя себе защиту от зноя под тенью этого чудесного растения. Но вот на другое утро Господь Бог повелел червю подточить корень растения, и оно завяло. Взошло солнце и начало палить лучами своими голову Ионы. Тогда он опять начал малодушествовать и просить себе смерти. Но теперь Господь Бог сказал ему: «Итак, тебе очень жаль тыквы?» «Очень», — отвечал Иона, — «жаль до смерти». Господь же сказал: «Вот ты скорбишь о тыкве, над которую не трудился, которой не воспитывал, но которая за ночь родилась и за ночь погибла. Как же мне не пощадить Ниневии, такого большого города, в котором находится более 120 тысяч человек, не умеющих еще различить правой руки своей от левой, и, кроме того, сколько скота?»
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена Православным центром «Деоника».Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с православным психологом Людмилой Федоровной Ермаковой. Здравствуйте, Людмила Федоровна.
Добрый день.
Мы делали с вами для нашего радио уже не один материал, и он касался семейных проблем. И сейчас бы хотелось поговорить тоже о семейных проблемах, но уже связанных с детьми. Но для начала такое маленькое хотелось бы вступление услышать от вас. Вы православный психолог. Столкнувшись с этой областью, невольно приходишь к выводу, что настоящим психологом, психотерапевтом, человеком, который не повредит, может быть все-таки только человек с правильным мировоззрением. Иначе обращение к таким специалистам, оно просто небезопасно. Вот скажите ваше мнение об этом. А еще бы лучше бы сначала начать с того, что такое психология, насколько это связано с воздействием на душу человека.
Психология – это наука о душе. Поскольку это наука, то все время в науке стоит вопрос о предмете, о предмете науки. И в психологии этот вопрос стоял и до сих пор стоит на повестке дня достаточно остро. В разное время основным предметом психологии считали достаточно разные вещи. Это и наука о поведении. Ну вот, например, в советской психологии нашли какой-то такой подход, когда о душе нельзя было говорить, потому что, сами понимаете...
Атеистическое государство, Бога нет, души нет, а тем не менее душевно больные есть.
И наука о душе. И нашли такой хороший ход, что душой заниматься нельзя, душу изучать нельзя, но можно изучать деятельность. И на самом деле ход очень интересный, потому что очень многие психические процессы, они формируются в ходе деятельности. Они реализуются в этой деятельности, они развиваются в этой деятельности. Здесь отчасти такой...
Травы какой-то смысл есть в таком подходе.
Да, в науке бывают такие исследования, когда нельзя прямо исследовать какой-то предмет, но можно исследовать косвенно.
Опосредованно.
Опосредованно, да. По-моему, это даже где-то есть и в ядерной физике, когда там какие-то мельчайшие частицы нельзя исследовать, но там изучают траектории, какие-то следы, которые оставляют эти частицы. Ну, приблизительно то же самое происходит и в психологии. Но в последнее время вроде бы стали возвращаться к душе, но вот что понимают под душой и как с этим начинают работать, вот это уже вызывает массу вопросов.
И мало того, какое мировоззрение и миропонимание самого человека, того, кто эти практики использует, кто берется лечить, помогать, если он полный атеист, еще полбеды, если он по советской системе, а если у него вообще какие-то искаженные представления о духовности, о душе, а сейчас еще методики берутся из каких-то западных практик, заграничных. Хочется даже предупредить, кто может столкнуться, особенно если обратиться в такие центры коррекции со своими детьми, то может очень сильно пострадать просто.
Но если мы с вами вспомним такие имена, как Павлов, Ухтомский, то, с одной стороны, вроде бы эти имена связаны с психофизиологией, но в то же время исследования этих ученых лежат в основе дальнейшего развития нашей отечественной психологии. И эти ученые, они были глубоко верующими людьми. И если вот мы сейчас начнем возвращаться к этим истокам, а это, в общем-то, уже имеет место, и несколько лет назад, когда на базе Свято-Даниила монастыря иеромонах Феофан Крюков стал впервые собирать православных психологов, и мы начинали обсуждать там какие-то теоретические работы, вот в первую очередь мы, конечно, и стали вспоминать и обсуждать работы Павлова, работы Ухтомского.
То есть отбирать то лучшее, что было создано еще в раннесоветский период.
Да, и вообще развивать научную психологию. Если мы говорим о науке, то она должна быть наукой. Но вот если мы с вами сейчас возьмем какие-то вещи, которые якобы используются в психологии, ну, например, медитацию стали вдруг использовать в психологии. А что это такое? Кто это изучал как научный феномен? Где вообще какие-то лонгитюдные исследования, которые бы говорили о том, как на разные типы личности это может влиять, вообще как это влияет, какие механизмы это затрагивает, что это такое? То есть берутся какие-то вещи явно не из психологических исследований даже других стран, а чисто мировоззренческие, связанные с восточной практикой духовной, с какими-то даже африканскими культами, есть и оттуда какие-то наработки, которые привозят сюда и начинают запускать как психологические методики. Но я считаю, что это крайне опасно, потому что это научно не проверено. Нет научных исследований, которые бы говорили о том, как это влияет, на какие механизмы это опирается, что при этом происходит, нет ли вреда. Ведь основной принцип какой? Что у медицины, что у психологии? Не навреди.
Вы сейчас заговорили о восточных практиках. Вот мне пришлось общаться с одной женщиной. Она человек не церковный, не верующая. Обычная женщина, которая в какой-то современной иностранной фирме работает, 35-летняя. Она занимается вот такими китайскими практиками. Медитациями, как это сказано, энергиями. С нисходящими энергиями. То есть человек, не имея никакого понятия о духовности, о том, что это бывает со знаком минус, было просто любопытно, что представляют люди себе в виде экрана свои внутренности, свой позвоночник, и если некоторые, как она говорила, женщины ошибаются в своем представлении, то в организме начинается серьезный сбой. Невольно вот вспоминаешь предсказания старцев, что в последние времена сколько голов, столько и вер будет, то есть все равно это все носит духовное начало. И в головах у людей происходят страшные вещи, и они даже не подозревают, что это по большому счету губительно и опасно.
Может быть, я немножко сейчас в сторону уйду, но я хочу сказать, что когда мы поступали на факультет психологии, то у нас первые 3 года очень серьезно преподавалась высшая математика. Но мы с вами знаем, что эта наука такая очень серьезная, она очень дисциплинирует ум, и действительно математический аппарат совершенно необходим для подтверждения научных каких-то изысканий, научных исследований.
И, кстати говоря, из всех видов наук математика ближе всего смогла подойти, чтобы своим методом математическим попытаться показать наличие Творца в мире математическим путем с помощью множеств, так сказать, бесконечных. Другие науки так близко не смогли подойти.
Да, и вот представьте себе, что мы пришли на гуманитарный факультет, и сейчас очень много непонятных каких-то теорий, непонятных рассуждений о том, что такое психология. Тогда все-таки к науке относились более серьезно. И очень много исследований были связаны с использованием математической обработки. Статистику мы очень серьезно проходили. Элементарные какие-то аппараты присутствовали у нас на экспериментах. Ну, например, восприятие. То, как мы с вами видим, слышим, это всегда сопровождалось своеобразной такой математической обработкой. Были осциллографы тогда, сейчас уже компьютеры используются. И все имело какое-то цифровое значение. С этим можно работать. Почему я об этом говорю? Когда мы говорим об энергии, это же вроде бы физическое понятие. Покажите мне цифровые значения этой энергии. Покажите мне диапазон, в которых энергии эти действуют. Покажите мне отличие этой энергии от каких-то других энергий, известных в физике. То есть, если мы с вами говорим об энергии, на самом деле не просто так этот термин потребляется. Он придает некую такую наукообразность. Не просто там духовная сущность, которую поймать нельзя, а вроде энергия.
А что-то сразу научное на слух, да? И сразу доверие возникает некое.
Да, на слух действительно вроде что-то научное, но за этим абсолютно ничего не стоит. Но мы с вами знаем, что сейчас уже пошли серьезные достаточно исследования. Какой характер, допустим, осциллограммы, когда человек решает задачи, когда он испытывает радость, когда он огорчается. Ну, я какие-то такие яркие вещи беру. Но все равно есть математическое выражение, есть какое-то выражение в виде каких-то графиков. То же, что мы видим с вами на электрокардиограмме, в принципе, можно такую же картинку представить и здесь. Но здесь называются вот эти вот вещи, которые берутся энергией, это чисто научный термин, но совершенная пустота, полный вакуум. И уже это вызывает большие сомнения и большие подозрения, почему так делается.
Людмила Федоровна, ну вот мне хотелось бы вернуться вот к работе с детьми. Вам приходилось в своей практике психолога сталкиваться с такими случаями, когда к вам бы обращались за помощью с детьми, которые так или иначе пострадали от таких лечений, можно сказать, даже, может быть, чем-то квалифицированных, но использующих какие-то странные методы психотерапевтов?
Конечно, приходилось. Но я тоже хотела бы здесь немножко вернуться в историю. Я была в числе первых 10 психологов, которые пошли в школу. Это были первые 10 школьных психологов.
Постсоветского времени, да?
Это еще в советское время было. Это 80-е годы. Когда мы туда пошли, за нами была очень хорошая научная база. Были хорошие клинические методики. Очень хорошие были методики в дефектологии. Ну и вообще достаточно высокого уровня подготовка у нас была. У нас были замечательные педагоги. Но когда мы туда пришли, то требования и ожидания от самих педагогов нас стали смущать, потому что люди на самом деле не всегда понимают, что должен делать психолог и что он может делать. И тогда очень остро встала проблема поиска методик, которые могли бы удовлетворить запрос. Понимаете, вот есть запрос, но до поры до времени он не может быть удовлетворен. Или в силу неправильной его постановки он тоже не может быть правильно удовлетворен. И стали искать какие-то методики. И таких методик нашли, конечно, очень много в западной, в зарубежной психологии. И это, конечно, в основном такие психотерапевтические методики. Ну, начиная с того же психоанализа и так далее.
Что изменилось с этого времени? Вот ваш опыт тогдашний, 80-х лет.
Проблема в том, что от психолога ожидают того, что, побеседовав с ребенком или произведя с ним некие манипуляции, он снимет какой-то симптом психологический. А вот это вот очень неверный такой подход, и это неверное ожидание. У нас есть, допустим, какой-то медицинский симптом, мы идем к врачу, и мы знаем, что если мы примем какое-то лекарство, то можем ожидать, что у нас там понизится давление, упадет температура, ну и так далее. И вот приблизительно такой же подход и к работе психолога. Но это не совсем адекватный подход, потому что, как правило, обращаются или родители, или учителя, которые имеют какие-то проблемы в общении или в работе профессиональной со своими детьми или с учениками. И изменив одного ребенка, позицию его изменив, и никак не поработав с позицией другого, добиться хорошего результата невозможно. На самом деле менять-то надо что-то такое в общении и в совместной деятельности. И того
субъекта.
Конечно, мы же не объекты. И такой подход действительно к ребенку, как к объекту, что с ним что-то надо сделать, и он изменится. И мне, как субъекту, вообще легко будет потом с ним управляться. Это, на самом деле, запрос такой чисто управленческий. Как мне управиться с этим ребенком, если я, допустим, родитель непослушного ребенка или ребенка, у которого сейчас какой-то там подростковый, возможно, тяжелый период? Или что мне делать с какой-то группой учеников, если я педагог, и я вот с ними не могу найти общего языка? И вот отправляются эти дети к психологу, и есть такое ожидание, что они вернутся уже совершенно другими. Они уже вернутся мягкими, пушистыми, и тогда легко будет управляться и как-то манипулировать этими детьми.
Ну, это очень неправильный подход, потому что, ну, а как можно пойти, имея хроническую болезнь, которая складывалась из каких-то факторов в течение лет, и за один приход к врачу она никуда не денется? Это же то же самое связано и с этими процессами.
Сейчас же многие уже вспоминают слова святых отцов, и в народной мудрости это у нас есть, что ребенка надо воспитывать, когда он лежит поперек, когда он уже вдоль лежит, уже его трудно воспитывать. И на самом деле с возрастом воспитываются определенные процессы, и прежде всего процессы торможения. И вот если мы с вами посмотрим хорошо воспитанного ребенка и плохо воспитанного ребенка, то прежде всего мы увидим вот именно здесь наиболее такую значительную разницу. Мы видим, допустим, если взять самый высокий уровень, видим, как себя ведет аристократический ребенок. Сейчас у нас, конечно, аристократов нет, но мы можем прочитать, как вел себя, допустим, царевич Алексей. Какой он обладал выдержкой, спокойствием. Это же все воспитывается. И как ведет себя ребенок, который живет сам по себе, которым никто особенно не занимается, который что хочет, то и делает.
Да, но вот на что хотелось обратить внимание, что вот столкнувшись с работой современных психотерапевтов, неверующих, не церковных, у них очень многое устанавливается на раскованность ребенка. Ну, вот одна моя знакомая, имея проблему у дочери в школе, где жесткий учитель где-то в чем-то перегнул, ребенок стал бояться ходить в школу. Эта мама повезла ребенка, вот как ей посоветовали в школе, в центр. И с чем сразу она столкнулась? С тем, что психотерапевт, беседуя с ребенком, сразу сказал, что ты можешь делать то, что хочешь, ты можешь даже меня что-то бросить. Абсолютно раскованно. И вот установка была, чтобы изменить отношения с учителем. Говорилось о том, что можешь нарисовать эту учительницу, а если вот кукла у тебя есть любимая, можешь себе представить, что это она. И вот сделай с ней все, что хочешь. Вот свою энергию отрицательную переведи в злость. Ты можешь разозлиться? Вот если ты можешь разозлиться, хочешь, оторви голову, что хочешь. И тут невольно уже у матери, как она потом говорила, сначала первое желание помочь любой ценой ребенку, который просто боится ходить в школу. Но с другой стороны, первая мысль, что это ненормально. То есть подменить одну вещь другой, вот этот страх подменить жуткими, отвратительными страстями, говорят, что потом тебя научат, как с ними управляться. А где гарантия, что научат? А где гарантия, что он не станет психопатом? А сколько по жизни проблем, и каждый раз всех изображать, и в кого превратится ребенок? Что это за методики такие странные?
Ну, здесь видно сразу два таких опасных момента. Первый момент, когда ребенку предлагают из другого человека, старшего по возрасту и законно стоящего на более высокой ступени социальной учителя, сделать не только равным ему, но и даже каким-то таким объектом, с которым можно делать все что угодно. Вот этот объект...
Принижение авторитета, все-таки вот эта дистанция, что закладывается, как казалось бы, хорошим воспитанием, да, уважение к старшим, это как-то сразу со счетов вообще сбрасывается.
Это просто сметается. И ребенка настраивают тоже на такое субъект-объектное отношение. То есть ребенок – существо активное, субъектное, а учитель – пассивное, которым тоже можно манипулировать. То есть на самом деле обучают ребенка манипулировать. Ведь если возник какой-то конфликт между учителем и ребенком, на самом деле это зачем-то надо. Вот ребенок должен научиться как-то преодолеть этот конфликт и вырасти из него, перерасти и идти дальше. Ведь вся наша жизнь, она постоянно встречает какие-то барьеры. И эти барьеры надо правильно преодолевать, надо правильно переживать.
То есть ребенок должен найти внутри себя какую-то опору, но не отрицательную, разрушительную вот эту энергию, неприязни, злобы. Потом, как дальше говорилось, там такая шкала, она может подниматься до ненависти, а потом где-то на верхних откуда-то берутся в методиках там и любовь, и всепрощение. Ну как можно до них дойти в таком состоянии, очень непонятно.
И крайняя такая точка, куда ребенок может быть отброшен в этом, он, по идее, должен научиться находить контакт с этим человеком, он должен научиться выстраивать отношения с этим и с любым человеком. А он отбрасывается в другую сторону, в сторону такой крайней индивидуализации. Вот я один умный, я хороший, а просто учительница такая дурная. Она такая сякая, разэдакая, и ее действительно можно укусить за руку, ее можно ей оторвать голову и так далее.
И даже вот когда шел у этой матери разговор о том, что в семье не принято было обсуждать учителей, что в присутствии ребенка, это как-то отметалось сразу. Сразу как-то стрелки переводились на то, что как раз это плохо, это зажимало в ребенке вовнутрь его проблему, то есть все с ног на голову переворачивалось.
Так это яркий пример того, как нам предлагают работать с такими конфликтами методики западные. И мы видим, что у нас здесь масса проблем, но это еще не все. И вот эти западные методики, они способствуют такой крайней индивидуализации и крайней закрытости и эгоцентрической позиции, вырабатывание эгоцентрической позиции у человека. На самом деле это очень опасно. Уход в какую-то скорлупу. И второй момент. Мы же с вами знаем, что злом зла победить нельзя, можно только добром. И психолог вот здесь должен искать способ выхода из конфликта. Нормальные, реальные способы. И вот у православного психолога здесь, конечно, совсем другая позиция. Но я хотела сказать здесь еще о другом. Второй опасный момент, который я здесь вижу. Мы, как православные люди, знаем, что есть же и темный духовный мир. И он определенным образом воздействует на нас и ищет способы проникновения в наши мысли, в нашу душу. И известны такие слова Феофана Затворника. «Отсеки помысел, и все отсечешь». И вот представьте себе, что у ребенка не складываются отношения с учителем. И у любого нормального ребенка бывают и агрессивные мысли по отношению к этому учителю. И вдруг он приходит к другому взрослому человеку, психологу, а психолог этот не только не учит отсекать вот это зло и пытаться решать добром ситуацию, а он ему предлагает впустить в себя это зло, пережить это и выплеснуть в совершенно дикой форме. То есть ребенок фактически становится такой транзитной трубой для этого зла.
Конечно, можно так и вообще до психопатии дойти, если учитывая, сколько сложностей, конфликтов по жизни бывает, и навык закрепляется. Сегодня учительница, завтра проблемы с мамой, потом с подругой или там с другом. И представлять кукол, отрывать головы на уничтожение, на какое-то... И что же это получится? Или беснование в чистом виде, или психопатия?
Ну, это реальное, конечно, беснование. Ну, и показываются нам реальные образцы. Вы сходите в театр, посмотрите, как там в острых ситуациях начинают визжать и бесноваться актеры на сцене. Посмотрите на те же рок-концерты, молодежные всякие тусовки. Там все это уже реально нам демонстрируется. Откуда это все идет? Это тоже работа психологов, которые опираются вот на эти западные методики.
Ну вот эта же женщина, которая потом стала заниматься китайскими этими практиками, говорила о том, что при сложной семейной ситуации она обратилась к психологу. Ей посоветовали негативно накопившуюся энергию сбросить, каким образом оказаться где-то в поле, в пустом месте, выкричиться, можно побить дерево, нашла где-то там какое-то место, и какой-то веткой, плеткой отхлестала дерево, все, и вот ей с этого момента стало лучше, она, значит, смогла простить обидевшего ее человека. Опять же возникает вопрос, но это же делать из человека психопата, это каждый раз выходить в поле, что-то бить, крушить. Ты представляете, все вот сейчас будут выходить, вот кого научили, и скоро друг с другом будут встречаться. Тот орет в одном углу и бьет дерево, тот в другом. Какая вообще дивная картина психотерапии.
Так раньше кто уходил в пустыню? Помните, отцы пустынники и жены непорочные. Кто уходил в пустыню? То уходили монахи, которые выходили на бой. С чем они воевали? Вот они и воевали со всем темным в своей душе. И в пустыне на них были особые нападения, особые искушения.
Да, но эти пустынники наши святые уходили на долгое время. Здесь имеется в виду выйти, сбросить энергию.
Так все равно, на самом-то деле, когда человек находится в каком-то обществе, он вынужденно себя держит в каких-то рамках. А когда он выходит в пустыню, здесь вот эти вот какие-то тормоза внутренние снимаются. Здесь немножко и ослабевает психологическая защита. И вот находясь в таком пустынном месте, предлагается человеку выйти, рассупониться, вот так распоясаться, снять вообще все вот эти психологические барьеры. Это вот методика, которая на самом деле разрушает психологическую и духовную защиту человека.
Попросту психику разрушает.
Да, просто разрушает психику. Опять же, если посмотреть на таких людей, лонгитюдных исследований, к сожалению, еще пока не проводятся, а надо бы уже проводить. Что после этого бывает? Знаем, что человек, вот когда походит по таким целителям, экстрасенсам, таким вот даже психологам, психотерапевтам, он потом бегом бежит в церковь, успеет понять, что с ним происходит. И у него-то процесс восстановления потом очень болезненный и очень длительный. Все это, конечно, небезопасно.
А здесь целый центр. Я не хочу какую-то антирекламу делать. Просто хочется предупредить людей, чтобы все-таки были осторожны, слушали и внимательно вникали, и понимали, что могут сделать с их детьми. Просто можно одно повреждение сменить еще более сильно.
Конечно. И, может быть, и родителям, и нуждающимся в такой манипуляции специалиста. Может быть, это нам является каким-то уроком и предостережением, потому что, говорят, за одного битого двух небитых дают.
Вы прослушали первую часть беседы с православным психологом Людмилой Федоровной Ермаковой. Окончание беседы вы сможете услышать в следующих передачах. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Чудесный билет». Рассказ парижанина с Рогожской. «Да сколько я здесь? 5 лет. Да нет, разве привыкнешь? Все как-то, знаете, не то. Да хоть бы вот шел сейчас по Шан-де-Марсу, где Эйфелева башня, а со мной бывает, все забуду. Шел и все вспоминать старался фамилию агента одного английского. Работал по яичкам с нами, по экспорту. Человек хороший. На яичной бирже адрес укажут. Думаю, здесь пока заняться, перехватить кредитцу. А он бы мне устроил. Иду, прикидываю, Аронсин или Муронсин. Гляжу на часы. 4. Пора к Бакастову. Трактир у нас в Рогожской, в Москве. 40 каждый день, божий день, как 4 к Бакастову. Глядь, а она стоит. Да башня. В голову как кокнет. Ну, не могу привыкнуть. Как меня грохнуло тогда в мае 18-го года, так и не верю, сон все будто. Шел я тогда в трактир, без 5-4 помню было. Старший приказчик на лихаче нагнал, шепнул словечко, да так с дороги через Таганку да на Курский, в чем был. Сунул мне мешочек с жениными пустяками, только и всего. Ну, это особая статья, как из Таганки в Парижах очутился. Ну, а разговор мой вот к чему. Я тоже мемуар излагаю, сочинение того, что видел. Многое теперь понятно, будто на горе я, и все народы вижу насквозь. Пишу про жизнь, чтобы научились наши дети. Все читал газеты, и наши, и французские. Не смеюсь, а выучился за год. Племянница меня нашла тут с мужем-офицером. У них торговляшка была в Охотном. Пухом торговали пуховщики. Они меня и наборзовали. И поговорить могу прилежно. Попугаев обучаются. А я с 2-гривенного начал, 4 дома на Алексеевской с Англии дела вертели. До 1 000 000 обороту. А сильвуплета или там команд-сова, пара пустяков. Лавочкой опять занялся. Селедка, крупка, то все. Да сказать правду, по орлам скучаю. Как-то не всерьез гляжу на деньги эти, будто понарошку. Бывало-то возьмешь целковой, звонкой, орел-то пальцем слышишь, чекан. Ну так вот к чему я это? Жил в России, очень думал хорошо за границы. Образование. С горки поглядел. Что говорить? Живут с умом. Только мы от ихнего ума не разживемся. Им не нужны, разве что возьмут на упаковку. Ум злой, скажу вам. Об этом и пишу. Политиков не уважаю. Пишут о свободе, а вот режьте на их глазах, в небо поглядят и скажут «Акель ватан». Но растряси ты гроб Господень, и если керосинчиком не пахнет, не вздохнут. С огнем играют. А может ли кто взять себе огонь за пазуху, чтобы не прожгло рубаху? Соломоново слово. Значит, на Бога да на себя надежда наша. Вижу властителей политики. Да попросись ко мне в приказчике такой, даром не взял бы. Прогоришь. Как так погибель наша? Это вы напрасно-с. Арифметику оставьте, спасемся. Думаю так, что чудом. Верой-с. В самый наш народ-с. И никто не ожидает, как. А вот увидите, губить пойдут, а мы спасемся. Ну вот верю. Вот смотрю на образ преподобного. А он мне так и дышит. Спасемся, братик. Ничего, терпи. Мне тяжелее видеть. А я хожу там, взыскую. Будет. Иначе и быть не может. Такое тестос не может не взойтить. Дрожжас. Пишу я мемуары и размышляю, и вижу. Голова кружиться начинает. И вот по простоте своей вере расскажу вам случай, как бы в притчу. Вправду стучаться неудержимо надо. Сколько-нибудь политиков смеялось, как мужичок один добрался в Ригу. Хочу, говорит, все земли пройти, у всех властителей и государей и у парламентов просить защиты и распоряжения, чтобы обратили всеобщее внимание. Народ огромный погибает, зло доливает. А я и не смеялся. Это наша вера. Конечно, его не допускают или там слушают в прищурок, а он свое долдонит. Шмыжет, добирается до правды, кричи, вопи, уши заткнули, вой, смеются, в глаза им правду. И вот вдруг что-то и произойдет. Из всеобщей грязи и произойдет. Вдруг и осветится. Я у здешнего Михаила Архангела частенько остановлюсь у Сан-Мишель, где бассейна. Погляжу на него и прямо говорю по-русски. Ну, пора бы. А он на небо сроки проверяет. Как тажан подходит, городовое лицо приятное. Себон говорит, для него-то монумент приятный, а у меня тоска и скорби. А он-то лико мне говорит. Себон. И вот поставить бы Ллойд Джорджа или Лютера со Штреземаном, а перед ними мужичка из Вятки, ходоката. Вьет тот мужичонка себе в грудь и плачет. «Не из корысти я, ради правды. Поглядите на наше горе, помогите. Они, пшел драк, в тонкую мы игру играем». И прошибутся. Но помимо них случится. И вот хочу вам рассказать одну историйку про это самое, как оно может обернуться. Жила в наших рогожских Палестинах в Москве одна старушка. Глуховато, слеповато, ну, грыпль на фертовский, как говорится. И так ей вышло, что тулилась с троими внучками у пьяницы-сапожника, в конурке проживала в уголочке. Сын-то тоже был сапожник, от вина сгорел, вдовец был, и хозяин вдовой, с тройкой тоже, полное количество детенков. Ну, старушка на всех стирала, чугунки таскала, починки разносила, запрет внучонка в закоулке, а сама на реку, на портомойню. Как уж она страдала, вам понятно. Скрючит ее, умирать не хочет. Не могу, внучатки у меня. Ну, вкатит в нее перцовки, опять полощет на Москва-реке на портомойне, в мороз, пар из проруби, как из печки. Подходит Рождество. Сапожник налакировался еще досвету жильцом, наборщик у них жил, снимал коморку. Стали говорить про счастье, какой был случай. Это наборщик. Ихний хозяин 10 000 выиграл на билет, дом покупает. Старуха заинтересовалась. Вот бы мне Господь послал на внучков, как бы и мне такой билетик. Ну, смех пошел, понятно. А она: я Богу молю, он мне на сироток снизойдет для счастья. Вот наборщика скажи: да можно, выправлю тебе билет, ни копейки мне не стоит, все дело в счастье. И дает ей лист, весь в билетах, с номерами, а он из типографии таскал бумагу на цигарке. Вот тебе сколько номеров, валяй на счастье. А там не что иное, как квитанция или адресной конторы. «А как мне выиграть-то? Расскажи-ка», — спрашивает у него старушка. Веру дала в самом деле, уж поглупела. И сапожник этим делом заинтересовался. Стал ей объяснять. Дескать, вот на святках тираж будет. Иди, значит, на Кузнецкий мост в контору после Нового года. Ну, хоть в сочельник. Там, говорят, и получишь, коль будет счастье. Старушка посомневалась, ведь то бы пьяный. А ей запало. Листок-то завязала в узелок, в укладочку, как драгоценность. Ну, засела и засела. Богомольная была. Принялась молиться. К Иверской там к нечаянной радости ходила. Ну, в Кремль старалась. Подошел сочельник крещенский. А тот разбойник опять с сапожником напировался, смеется. Ну, теперь пора. Ступай за счастьем. Может, вышли капитал-то. Та забоялась жаться. Они оба за нее взялись. Начали очаровывать словами. 200 000 могут выпасть, всю таганку купишь, нас осчастливишь, в магазин тебя посадим, внучкам тулупчики, теплую квартиру сымем. Ну, очаровали, старушка просто сердечная, пошла. Да только никому не сказывай, а то отымут, там только билет покажи. Ну, пошла. Приходит на Кузнецкий мост, к юнкеру или, может, к Джамгарову. Ну, сами помните, какие дворцы-то были. Мимо швейцаров прошмыгнула, за выигрышем, мол, надо. Повели ее с почетом, на чаишко перепадет с получки. А там, как священнослужение, и блеск, и звон, певчих только не хватает. Зал в два света, золотом расписан за корючкой, электрические тюльпаны в снегу пылают, медь блестит, полировка, мореный дуб, стулья, кресла, ломовику не сдвинуть. Из-под пола паром через решетки веет, поверху вентилятор продувает, дамы духами сеют, располагайся. За решетками в окошечках будто скворцы пощелкивают, деньги звонят. Золото тогда ходило, а все отказывались. Ради бога, избавьте, бумажки шелестят. А мы, бывало, получим. Сидим, как в стойлицах, пачки с резинками пошвыриваем в мокрую губку пальцем. Ай, да что было? Дамочки в соболях, господа в бобрах, ботиками шмурыжт возят, на пальцах бриллианты крутят, и что это как долго. И представьте себе сам эту старушонку слезливую, затертую. Нос платком подпирает, запугалась, глядит, все шепчут, будто в соборе на молитве. Разговаривать-то не полагается, рублик упадет, звон, как на колокольне. Ну, подвели ее к прилавку, к молодому человеку. Все они банковские, в хохолочках, расчесаны, манишки, с галстухами, фуляр, усы в помаде. Молодые люди один в один, как из лукошка. Вот один с карандашком за ушком-то. В руке блокнотик, нагнулся одним усом. «Вам что, мадам, угодно?» «А вот, — говорит батюшка, — за выигрышем пришла. Может, мне Господь на счастье. А какой ваш номер? Покажите». Стала развязывать. В трех тряпках у ней хранился, за семью узелками. А руки не владают с морозу. Лихорадка вдруг открылась. Вынимает и подает, а за уголок-то держится, боится. Как он развернул, взглянул, так его и завертело. Рот рукой зажал, смеяться у них не полагается, все они, Архимеды там, манят другого, третьего, пучатся глазами, чихают, прыскают, пошептывают. Старушке сомнительно тут стало, чего это они варганят? Пошептались, пошептались. «А кто это вам билет такой сподобил?» — спрашивает. «А человек один, сирот моих жалеет». Посоветовал держать до срока, выиграю. Ну что, не послал Господь? Ну, пошептались опять. Тот с хохолочком ей говорит серьезно. Сегодня бабушка не вышла. Наведайся к июлю месяцу. Уж потерпи. Может, и выпадет на счастье. А которого числа прикажете? Да так, 3-го, 4-го. И билет ей отдал. Головой покачал, поулыбался. Им развлечение понятно. А может, так, что и пожалели. Не стали разочаровывать. Или от лишних разговоров. Она молочек того приметила, хохолок черноватый, на носу пружинка с ниточкой. Ну, говорит, я к тебе, батюшка, на Сергиевый день приду, 5-го числа. Никогда в такой праздник не работаю. Хорошо, говорит, приходи, а там увидим. Ну и пошла. Не послал Господь счастья. Пришла, рассказывает. Те, кто их знает, пожалели, что ли, ее, или стыдно стало. Не стали ее разочаровывать, плачь не оберешься. Видит, что нас всерьез ж принимает. Что ж, говорят, доживешь до лета, может, и выпадет. Веселее тебе теперь жить будет. Она и приободрилась. Начнет мечтать, что кому подарит. Всем детенкам и сапожниковым туфельки закажет. Себе на зиму теплый салоп, то сё. А они как урежут, буторить начинают, как она всех облагодетельствует. Голову-то закрутили, в церковь ходит, счастье себе вымаливает, стучится. Дотянул до Сергиева дня. Таится, никому ни слова. Приходит опять в ту самую контору. Разыскал с хохолочком, сует ему. «Погляди-ка, не послал ли Господь на счастье?» Тот и забыл, понятно. Развернул бумагу, вспомнил. Так и завертелся. Созвал соседей, в билет тот тычут. Руками всякие телодвижения, развлечения на редкость. «Да нет, — говорит, — еще не выиграл. Приходи после Нового года, тогда...» Видит, что полоумная. Ну, тихо, мирно, чтобы без раздражений. В сочельник опять? В сочельник. Гривенчик ей на конку сунул. Ладно, приду. Домой приходит, расстроилась. Опять не выиграла. Может, они меня обманывают? Себе забрали. Те уж и забыли. Как узнали про поход-то ее. Гогочут. Да нет, там без обману, за это ответят. Теперь жди Рождества. Раз-два раза не вышло, а в третий наверняка. Ну, пахло, повздыхало, за работу. Обед дала. Выиграет, если. Всем бедным на дворе по красной пожертвовать. А те ее буторят. Всех нас на тройке, чтобы в стрельну пировать поедем. А старушка тоже размечталась. Да нет, говорит, дам вам на угощение, а сама к Сергию преподобному проедусь, внучков свезу. Трогательной была старушка. Мне самой ничего не надо, а чтоб бедным людям помочь, внучков на ноги поставить. А сама в монастырь укроюсь, за себя вклад внесу. 1000 надо, я уж исправилась. Уж на 1000 перекатила, как они ей все-то объяснили. Внучкам-то лупчики посулила, наборщику за счастье 3-ку новую, хозяину часы серебряные, верит, не может не быть. Да кому ж и выиграть-то, если не ей, при ее-то жизни? Ну, хорошо-с, подходит Рождество. 2 недели провалялась, ломала ее все от портомойни. Самая тут стирка к празднику, а она вот ни гроша. Внучки сидят, поджамшись, как таракашки в уголочке, или в окошко смотрят, как елки везут-несут, поросят гусей волочат, им из подвальчика-то видно, корочки грызут, на дворик выйти не в чем, оборвались. Спасибо еще сапожник кашей их всех накормил. Пьяный соберет всю шестерку, своих не различает, сунет по ложке, волокет кашей чугунок. Вы, говорит, тоже люди, ешьте. Бабка помрет, я за себя вас возьму, каши хватит. Ну, поедят, опять тихонько в уголок, как тараканчики. Нужда-то забивает, и страшно, бабушка-то помирает. Я как ту историю знал, с тех пор, как Рождество, в сочельник тревогу бью. Дворников призываю со всех домов приказ, который в нужде всем по десятку поленьев и по десятку яиц, и квартирной платы не тревожить, если без работы, до получки. Все мои планы расстроились. Думал на приюты кое-что ставить, а теперь без рогов корова. Ну, хорошо-с. Сапожник ее опять перцовкой поднял. Святки проходят, смотрит, подымается старушка. Аж ее соборовать хотели. Выжила. Да не могу я помереть до сроку. Внучки на ноги не стали. А про билет все помнит. Тот мутил-наборщик от них съехал, а сапожник уж не касается, понимает, что теперь тревожить не годится. Да она как ребятенок малый стала. Тогда, говорит, новыми обоями оклеим и везде побелим. Ладно, говорят, побелим. А ты мне тогда всем полсапожки пошей, а мне на мерлушки. А то ноги на мойке застывают, а сверху валенки надену. Ладно, только выигрывай. Должен вам сказать, это в моем доме было, и я уж это после все разузнал. Сапожник ко мне валился пьяный, орал: «Мы твой дом купим, старушка моя 200 тысяч на билет выиграет». Ну, Новый год прошел, старушка еще дня за два до крещенского сочельника снялась и на Кузнецкий. Приходит, опять к тому при хохолочке, да не нашла, в другое отделение перевели. К беленькому одному подходит с золотым хохолочком, как петушок, лист ему сует. «Ты их ж погляди, не выиграл ли чего, не послал ли Господь мне счастья?» Тот как взглянул, да как на нее зыкнет. «Да ты что, в своем уме? Как так? Шум подняла. Вы, плачет, хочете укрыться. Мне теперь обязательно выйти должен. Да я и сон такой видала». Уж у ней, понимаете, в голове образовалась картина. «Обманываете бедного человека. Третий год все смеетесь». Не отстает. «Швейцара пригласили. Уведите». Не желает. Ее просят честью. Полтинник на извозчика дают. «Да нет мне ваших полтинников-то не надо. Мне выигрыш пожертвуйте». «Народ, день-то горячий, толпа. Сам директор в мягких сапожках подкатился. Дайте ей 3 рубля и занимайтесь делом». Ну, скандал. С хохолочком тот прибежал, объясняет, что сумасшедшая. Ей грозно. «Уходите, городовой возьмет. У вас билет фальшивый». «Да сами вы фальшивы», — кричит. «Зачем 3 года измывались над бедным человеком? Как я к внучкам-то теперь? 2 года дышала, Господь пошлет!» Скандал, плачет, а ее под руки драма. Вдруг-с, такой инцидент. Стоял человек, прекрасно одетый, в харьковой шубе, в бобрах, ну, как бы с меня ростом выше всех головой. Заинтересовался сам этой драмой-то, объяснение спросил. К нему все с уважением объясняют, какая пикантная история. Расспросил старушку: «Покажите билет». Показывают, смеются. Скинул пенсне, лоб сморщил. Из-за стеклышек на старушку смотрит, похмурился. А старушка плетет и внучке, и портомойне, и белить надо, и всем бедным посулилась, всю свою мечту расшевелила. Вот он и спрашивает сурово так: «И ты, бабушка, так и веришь, что должна выиграть?» «Должна, батюшка. Кому ж тогда и выиграть-то? Господь-то справедлив, они не проникают, по-своему желают, укрывают правду». Взял он тот билет, щелкнул по нем пенснем. «А ведь твоя правда, бабушка, выиграл твой билет». Так все и устремились. А надо вам сказать, что был он крупный оптовик, торговец и вкладчик в той конторе. И вот что замечательно чудесно. Как раз в то утро и узнал в банке, что выиграл 75 тысяч. А эти деньги ему хоть и не лишние были, а вроде как бы и 11-й палец. «Выиграл твой билет». Старушка на него крестится, слова забыла, а он им все их цифры-то и опрокинул. Разузнал досконально все, растеребил старушку, вынул чековую книжку, чирк, выиграл ее билет. 40 тысяч. Вот, занесите на ее текущий счет вкладом на срок, выдайте ей проценты за полгода. Так и ахнули. А билет свой бери и храни. Он у тебя чудесный, верный. С таким билетом не пропадешь. Старушку под руки, в санки к нему внесли, деньги ей в пакетик, он ее до места и доставил самолично. Вечером приказчика прислал почтенного, тот им и навел порядок, всем счастье вышло, и побелели, и квартирку расширили. Старушка к Пасхе отмаялась, похоронили честью, а внучки-то при попечителе остались. Как теперь, не знаю-с. Вот какой случай вышел. Билет-то верный оказался, хоть и началось с обмана, а вера и покрыла. Вот все и думаю. Надеяться? На что? На тех, что с хохолочками? Или на что? Вот на это-с, на правду, без которой никакой жизни не бывать. Скажи горе, двинься и вернись в море, и вернется. При великой, конечно, вере. Я так и мемуары начинаю от Соломона Премудрого. На пути правды — жизнь, и на стезе ее нет смерти.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.